связанных с отмыванием денег. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Жители Сочи готовят новые акции протеста против строительства олимпийских объектов. Правозащитники потребовали остановить беспредел в милиции после очередного убийства, совершенного милиционерами в Москве. Объявили голодовку сотрудники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе программы «Время свободы». В начале декабря в Сочи пройдут очередные акции протеста жителей города, недовольных тем, как государство изымает их землю для нужд предстоящих в 2014 году Олимпийских игр. Более 100 семей, живущих в Мерятинской долине, заявляют о нарушении своих прав. Их земельные участки и дома собираются выкупать по ценам в 4 раза ниже рыночных, рассказывает Любовь Чижова.
Жители Мерятинской долины, на территории которой планируют построить Олимпийский парк и другие спортивные объекты, недовольны условиями, на которых госкорпорация «Олимпстрой» собирается выкупать их земельные участки и дома. Конфликт тянется давно. Люди уже устраивали акции протеста, пытались прорваться к представителям Международного олимпийского комитета, которые инспектировали будущую олимпийскую столицу, писали письма президенту и премьеру, но ничего не вышло. Жители Мерятинки недовольны тем, что их земли и постройки собираются выкупать по цене в несколько раз ниже рыночной, говорит сочинец Александр Чичварин.
Я непосредственно имею дом на Мерятинке, вот на той бухте, и мой дом прям примерно 700 метров от главной спортивной арены, которая строится сейчас там. Я понимаю Олимпиаду, я понимаю, что нужно все это делать, и, кстати, жители вокруг меня тоже с пониманием все это относятся и говорят, ну что ж, если надо сносить, если нужна эта земля, ради бога, нам сделали оценку наших домов и оценку нашей земли. На сегодняшний день есть два таких вот, как бы в Мерятинке, два глобальных места. Одно место на самой бухте, прямо у моря, это вот мы их бухтянами называем, да, которые имеют там по 20-30 соток земли. Ну, кто-то поменьше, кто-то побольше, но суть не в этом. Для них построен поселок Некрасовский, слышали, наверное, да? И сегодня, скажем, год назад была оценка 2 с лишним миллиона за сотку. Все было прекрасно. Земля их оценивалась, дом оценивался, все приусадебные строения оценены, все их устраивало. И второе, значит, это блок, это мы вот живущие вдоль железной дороги, где сейчас построен хоздвор, вы видели, наверное, вот туда приезжал и Путин, туда же Козак приезжал, наверное, видели по телевидению. Вот наши дома, примерно 100 домов находятся около хозблока. Нас вызывают куда-то, говорят, что ваша земля теперь стоит в 4 раза дешевле, вот на сегодняшний день. Вот у меня есть документ, оценка, прошла вторая оценка примерно в 2 раза, и на сегодняшний день наша земля с 1 300 000 оценивается в 300 тысяч за сотку. Скажите, есть ли государство в мире, какой кризис должен быть, чтобы земля в течение там даже меньше, чем год, сразу упала в 4 раза? Нет такого в мире, понимаете? Это, я считаю, не то что некомпетентность, а это неправильная, так сказать, политика и варварское отношение к людям местных органов. Метр квадратный нам оценили в 10-15 тысяч рублей. Покажите мне город, где есть жилье в 10-15 тысяч рублей.
Директор департамента по управлению внешними связями госкорпорации «Олимпстрой» Александра Костерина не отрицает, что цены, по которым собирались выкупать землю и постройки у жителей Мерятинской долины, были изначально выше. Что же случилось?
При первой оценке, когда она производилась, выяснилось, что оценщики вообще не рассматривали спрос. Они рассматривали только предложение. В Сочи сейчас рынок абсолютно стоит. При этом предложение зашкаливает. Но сейчас оно очень сильно поползло вниз, да, потому что рынок встал. А естественно, после объявления Олимпиады цены на недвижимость выросли на 400% в некоторых случаях. В связи с этим получилось, что очень многие предложения были сильно завышены. Говоря проще, вот когда человек сталкивается с изъятием или резервированием своего объекта недвижимости, он должен понимать, что будет учитываться и та цена, которую он сам же заранее заявлял тоже в официальных органах. Людям предлагается либо компенсация, либо предлагается продается земельный участок и недвижимость, либо квартира, да, там есть еще и такие варианты.
Почему люди, жители Эмеретинки, недовольны тем, что им предлагают?
Очень сложно быть довольным с той точки зрения, что многие люди, которые прожили по 50 лет на своей земле, несмотря на то, что, да, очень часто дома, которые мы предлагаем, они соизмеримо лучше. У них, по крайней мере, есть центральное отопление, будет и центральная, и канализация, да, чего нет. В любом случае, ну, очень сложно чисто психологически. Очень многие люди пенсионного, за пенсионный возраст, да. Ну и кроме того, есть много других причин. Как раз-таки я прекрасно понимаю, что переоценка может вызвать столько вопросов, потому что, да, изначально цены, которые оценщики оценили, они были гораздо больше, да. Очень многие оценки. Ну и как бы человек, который рассчитывал получить такую сумму сейчас в виде оценку, я думаю, да, наверное, будет недоволен. Но, тем не менее, уверяю вас, все происходит по закону, и оценку производят также независимо компании.
Что будет с теми, кто вот сейчас не согласен с теми условиями, на которых выкупают их земельные участки и дома?
У них есть право оспорить это решение в суде.
Недовольство жителей Эмеретинской долины государственной политикой по их переселению – лишь одна из многих олимпийских проблем. Экологи говорят о том, что олимпийское строительство наносит непоправимый ущерб уникальной природе Кавказа. Экономисты с недоумением приводят цифры из сметы по строительству автодороги Адлер Красная Поляна – 206 миллиардов рублей, и сравнивают их с затратами на запуск Большого Андронного Коллайдера. Одно из предложений российской оппозиции, критикующей олимпийское строительство в Сочи, провести там только открытие и закрытие Олимпиады, а все спортивные соревнования перенести в другие российские города с уже готовой инфраструктурой, говорит один из руководителей движения «Солидарность» Денис Белунов.
Вот комплекс всех этих проблем, он естественным образом наводит на мысль, что, может быть, не нужно концентрировать на таком маленьком участке земли все необходимые спортивные объекты, и тем более, что это крайняя южная точка России, проводить в ней зимнюю Олимпиаду, это вообще выглядит немножечко абсурдно. Но раз уж так получилось, раз уж Международный олимпийский комитет эту заявку принял и был достигнут такой, так скажем, успех, то, может быть, имело бы смысл, чтобы эти, все эти проблемы каким-то образом компенсировать, провести в Сочи церемонию открытия-закрытия и там соревнования, допустим, по дисциплинам, связанным с горными лыжами, где действительно инфраструктура Красной Поляны позволяет это сделать, и с относительно небольшими издержками это можно было бы все осуществить. Соревнования, которые требуют значительных снежных пространств, таких там, как беговые лыжи, допустим, или там биатлон, соревнования по хоккею, по фигурному катанию, по конькобежному спорту, требующие ледовых площадок, которые в условиях Сочи требуют колоссальной энергетической нагрузки, которой сейчас нету в городе. Там нужно дополнительные линии вести, удвоить энергетический потенциал города. Ну, и я уже не говорю о стоимости всего этого. До сих пор, я думаю, что единственным более или менее разумным выходом из этой ситуации было бы немедленное инициирование процедуры на согласование с Международным олимпийским комитетом, ну, потому что это нельзя сделать просто так. Нам нужно получить, видимо, одобрение МОК и вывести проведение части соревнований в другие города, учитывая масштаб проблем, которые имеют место.
Это было мнение исполнительного директора движения «Солидарность» Дениса Белунова. Ну а жители Эмеретинской долины настроены решительно. Свою очередную акцию протеста они намерены провести 6 декабря. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов и 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в следственном изоляторе 16 ноября этого года. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции: Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники теплоэлектростанции Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит о новой стратегии действий в Афганистане на следующей неделе. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой Хамас об освобождении захваченного боевиками 3 года назад военного Гилада Шалита в обмен на сотни содержащихся в тюрьмах палестинцев. Иран не отказывается от предложения мирового сообщества направлять уран для обогащения за границу, однако требует гарантии того, что будет получать обратно обогащенный уран, необходимый для его исследовательского центра. В Китае казнены 2 человека, ранее признанные судом виновными в массовом отравлении детей молочными продуктами, содержащими ядовитый меламин. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник посетит Белоруссию. Он станет первым западным лидером, который посетит Минск за более чем 10 лет. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. В 19 часов эфир выйдет программа «Время гостей». В 20 – итоговый выпуск «Времени свободы». В 21 час слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по вторникам это «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. В 22 часа в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир». Таковы наши передачи на ближайшие несколько часов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы переходим к следующей теме. В Москве задержаны 3 сотрудников правоохранительных органов, которые подозреваются в убийстве покупателя одного из ночных магазинов города. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. Правозащитники отмечают, что подобные случаи происходят регулярно и требуют проведения реформы в российской милиции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Елена Поляковская.
Очередное преступление, совершенное сотрудниками милиции, произошло в понедельник вечером на юго-востоке Москвы. 3 мужчин, которые были одеты в милицейские бушлаты, избили 2 уроженцев Абхазии. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался. Задержать подозреваемых, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, удалось спустя час после происшествия. Эту информацию в интервью «Радио Свобода» подтвердил начальник управления информации и общественных связей по Москве Виктор Бирюков.
Все 3 молодых сотрудников милиции задержаны. Они работали во 2-м оперативном полку ГУВД по городу Москве. Это Ибрагимов, Черников, Кузнецов. Принято решение начальником ГУВД по городу Москве с генералом Колокольцевым об их увольнении из органов внутренних дел. Касаясь их проступков, уже будет прокуратура принимать решение. Значит, кроме этого, начальник ГУВД по городу Москвы отстранил командира полка, полковника Домашева, от исполнения им своих должностных обязанностей, как командира полка.
Убийство, совершенное людьми в погонах, не первое в ряду милицейских преступлений. Самым громким из них стала бойня, устроенная в одном из московских супермаркетов майором Евсюковым. Адвокат Игорь Трунов, представляющий в суде интересы пострадавших в этой трагедии, считает, что ситуация с милицейской преступностью не изменилась. Просто в последнее время подобные случаи стали придавать широкой огласке.
Вот такая печальная ситуация была в России всегда. То есть правоохранительные органы позволяли себе убивать, калечить безнаказанно. Но всегда это заминали. Если вы замечаете, и вот эти вот случаи, их тоже пытаются замять и пытаются вывести из-под удара преступников в погонах. Поэтому единственная разница — это то, что об этом стали говорить средства массовой информации. И пока что менталитет следственных органов не изменился. Он покрывает этих преступников в погонах.
Правозащитники уже не раз поднимали тему милицейского произвола на встречах с представителями российской власти. В частности, об этом, встречаясь с президентом Медведевым, говорила глава Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Элла Памфилова. Об этом напомнил Лев Пономарев.
Александра говорила вещи достаточно острые именно на эту тему. Она говорила, что усиливать милицию в том виде, в котором она есть, это опасно для страны.
Правозащитники считают, что назревшую реформу структуры МВД нельзя доверять самой милиции. И первоочередным шагом этой реформы должно стать численное сокращение ведомства в 2-3 раза. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 21 минута на волнах Радио Свобода, информационная программа «Время свободы». Мы продолжаем следить за ходом судебного процесса по второму уголовному делу в отношении бывших совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Накануне появились сообщения о том, что против Ходорковского возможно возбуждено еще и третье уголовное дело. Эти сообщения я попросил проверить работающую в зале суда корреспондента «Радио Свобода» в Москве Марьяну Тарачешникову. Вот что она передала с места событий.
О возможном возбуждении третьего уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева косвенно известно со слов свидетельницы Надежды Шек, которая вчера, давая показания в суде, заявила, что 18 ноября, за три дня до допроса в суде, ее вызвал следователь в Генпрокуратуру, который взял у нее подписку о неразглашении данных предварительного следствия, а до этого брал у нее какие-то показания по делу, связанному с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. В зале судебного заседания обстоятельств дополнительных вот этого события выяснить не удалось, потому что судья последовательно снимал все вопросы, а кроме всего прочего обратил внимание свидетельницы на то, что если она будет отвечать на вопросы адвокатов или самих подсудимых, то она может и сама попасть под следствие, как человек, нарушивший тайну следствия. Подписку же ведь она давала. Но на самом деле, вероятнее всего, речь идет о допросе под так называемому основному делу ЮКОСа, из которого непрестанно выделяются прочие дела, вот как, например, дело Василия Алексаняна, Светланы Бахминой, второе дело против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты об этом говорили и не раз, что вот все то время, пока продолжается суд, в Генеральной прокуратуре ведет еще какое-то дополнительное следствие, и никаких подробностей вот этого мероприятия защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева не знает. Ну, а кроме всего прочего, адвокаты напомнили о том, что в ходе рассмотрения первого уголовного дела в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Мещанском суде Москвы многих свидетелей накануне допроса в суде вызывали на допрос в Генеральную прокуратуру с какой-то неведомой целью, но, видимо, для того, чтобы проводить с ними воспитательные беседы. Так говорят адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева.
Передавала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова. Она работает в зале Хамовнического суда Москвы, где проходят слушания по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 24 минуты. Сейчас наша рубрика «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Обвиняемые по делу о террористических атаках 11 сентября намерены превратить суд над ними в суд над внешней политикой Соединенных Штатов, заявил в понедельник адвокат одного из подсудимых. О вероятности использования гражданского суда в качестве пропагандистского инструмента говорили сторонники предания обвиняемых военному трибуналу, рассказывает Ян Рунов.
Какую тактику защиты могут избрать обвиняемые и их адвокаты? Во что может превратиться суд в Нью-Йорке над бывшими заключенными Гуантанамо? Вот о чем идут сейчас дебаты по всей Америке. Я, говорит житель Манхэттена Джон Маккинли, не имею ничего против того, чтобы их судили военным судом. Почему их должны судить военным? Трибуналом, спрашивает другая жительница Манхэттена Эдриан Шур. Почему? Разве они совершили военное преступление? Как рассказал Скотт Фенстермейкер, адвокат обвиняемого в терроризме Азиза Али, все пятеро обвиняемых намереваются признать свою роль в организации и проведении терактов 11 сентября, но попытаются объяснить, что произошло, почему и по чьей вине. Они считают, что совершили не акт нападения, а акт защиты, и потому виновными себя не считают. Именно на этом будет строиться их защита в Нью-Йоркском федеральном гражданском суде. Критики решения министра юстиции Соединенных Штатов Эрика Холдера судить обвиняемых не военным судом, а гражданским, и не в Гуантанамо, а на территории Соединенных Штатов, опасаются, что судебные слушания превратятся в трибуну для исламистской антиамериканской пропаганды. На это Холдер ответил. Я уверен, что наша страна и весь мир увидят их ничтожество. Я не боюсь того, что скажет шейх Халид Мухаммед на суде, и никто не должен бояться. Эксперт по юридическим вопросам адвокат Брайан Нири говорит, что провокационные, подстрекательские политические выступления на суде недопустимы. Политические мотивы, в общем, не могут служить оправдательным аргументом защиты. Да, когда речь на суде доходит до наказания за преступление, будь то высшая мера или нет, у обвиняемых есть право высказывать свои взгляды в более свободной форме. Но это не значит, что они могут использовать это право для речей против Америки и для политической пропаганды. Те, кто против суда над подозреваемыми в гражданском суде, высказывают опасения, что подсудимые будут жаловаться на пытки, на многолетнем отказе в юридической защите, а это, раз их судят федеральным гражданским судом, является нарушением в Америке конституционного права на скорый суд. Есть также опасения, что они и их адвокаты раскроют фамилии тайных агентов, страны и места, где находятся или находились тайные тюрьмы ЦРУ, или раскроют другие государственные секреты. Дата суда еще не объявлена. Заключенные пока остаются в тюрьме Гуантанамо.
Рассказывал Ян Рунов.
К вечеру понедельника инцидент на атомной электростанции Three Mile Island выглядел в официальной трактовке по большому счету как рутинная нештатная ситуация. По словам представителей электростанции, минимальный выброс радиоактивной пыли произошел, когда ремонтники разрезали трубы системы охлаждения. Внезапный поток воздуха выдал из трубы радиоактивные частицы, которые разошлись по реакторному залу. Счетчик при входе в зал засек небольшой подъем уровня радиации, который вскоре вернулся к нормальному уровню. Около десятка рабочих, согласно руководству электростанции, получили ограниченную дозу облучения, эквивалентную двум дозам обычной рентгеноскопии. Федеральная комиссия по контролю за атомной энергетикой сообщила, что эта доза была значительно ниже ежегодного лимита облучения, установленного государством. Инцидент не дотянул до масштаба аварии или тем более катастрофы по простой причине. Реактор был отключен, ядерное топливо удалено около месяца назад на время замены пары генераторов. Повышение радиации не было отмечено за пределами помещения, и эксперты, в общем, считают этот эпизод исчерпанным. Вот что сказал мне специалист по энергетике, сотрудник фонда наследия Джек Спенсер. Это нельзя назвать серьезным инцидентом. Была отмечена небольшая утечка радиации, обнаружен ее источник. Никто не был заражен, никто не был травмирован, окружающая среда не пострадала. На мой взгляд, история не стоит выеденного яйца. Те органы информации, кто привлекает к ней внимание, делают это либо из-за бестемья, или по причине отсутствия понимания того, что произошло. Тем не менее, известно, что реальный масштаб аварии, происшедшей на этой электростанции 30 лет назад, стал известен только через день после первых сообщений. Что сегодня заставляет вас быть уверенным в том, что это незначительный инцидент? Во-первых, то, что в обязанности специальной федеральной комиссии входит постоянный контроль за безопасностью атомных электростанций. На Three Mile Island находятся государственные эксперты, которые расследуют обстоятельства происшедшего. Во-вторых, нужно осознавать, что реальная крупная авария не могла произойти в условиях, когда реактор остановлен, ядерное топливо извлечено, когда там нет источника, который бы мог привести к серьезному заражению. Авария 79-го года на одном из двух реакторов станции привела к замораживанию проектов строительства новых электростанций. Страхи, вызванные ею, стали причиной 30-летнего застоя в американской атомной энергетике. Они начали рассеиваться лишь в последние годы, когда атом стал выглядеть все более привлекательной альтернативой углю, нефти и природному газу. Парадоксально, но авария, почти приговорившая американскую атомную промышленность к смерти, почти не вызвала утечки радиоактивных веществ. Заражение окружающей среды было незначительным, никто из работников электростанции серьезно не пострадал. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработку. Плате. В Лондоне начались публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит о новой стратегии действий в Афганистане на следующей неделе. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой Хамас об освобождении захваченного боевиками 3 года назад военного Гилада Шалита в обмен на сотни содержащихся в тюрьмах палестинцев. Иран не отказывается от предложения мирового сообщества направлять уран для дообогащения за границу, однако требует гарантии того, что будет получать обратно обогащенный уран, необходимый для его исследовательского центра. В Китае казнены 2 человека, ранее признанные судом виновными в массовом отравлении детей молочными продуктами, содержащими ядовитый меламин. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в понедельник посетит Белоруссию и станет первым западным лидером, который побывает в Минске за более чем 10 лет. Исполком Российского футбольного союза объявил об отставке действующего президента РФС Виталия Мутко. Чистая питьевая вода недоступна 11 миллионам россиян. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Жуков на открытии международного форума «Чистая вода» в Москве. Еще одна сегодняшняя новость. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. С этой темой связан наш опрос на улицах российских городов. Отражают ли результаты выборов в России волю народа? Такой вопрос жителям Москвы задавал наш корреспондент Карен Игомиров.
Я голосовал с родителями. Я говорил, надо голосовать за Путина или за Медведева. Путин просто, мне кажется, очень правильно правит. Медведев тоже хорошо, но мне привычнее Путин.
Мне кажется, что не Путин все время подсказывает Медведеву.
Мне кажется, нет, не отражает.
Это тоже такое же мнение, потому что, в принципе, на молодежь, мне кажется, нашему государству наплевать. Ну вот скажите, а что прямо такого за эти десятилетия изменилось в образовании школьном по сравнению с другими? Хотя вроде столько всяких преобразований уже.
Как бы
в разных сферах.
Делают много, но оно постоянно меняется, и большого толка от этого нету.
Но я особо никакого значения выборам не придаю. На выборы, если честно, в основном даже не надо ходить, потому что я знаю, что у нас есть одна, можно сказать, правящая партия, вот, и все же, можно сказать, заранее известно, кто выиграет. Президентские, это уже интересно. На прошлых выборах участвовали люди, которых я, ну, в принципе, с которыми я знаком, но не лично, а там, допустим, через родителей. И я знаю, что эти люди, они на самом деле очень хорошие, например, они никак не связаны и, можно сказать, не подкупного с этой стороны. К этому времени я думаю, что я уже точно буду знать, кого я хочу видеть через 2 года, вот. И, в принципе, я буду оставить свое мнение.
Не совсем, если пришло половина народа. Я считаю, что это не совсем отражает. Кто пришел, наверное, они свою волю выразили, но судя по тому, что половина почти не пришло, чем объяснить? Тем, что довольны или тем, что безразличны? Вы знаете, вот в Москве я не верю, а на периферии я не могу ничего сказать. Там своя власть, там свои князья. В Москве я не верю в это. Просто я сама работала в избирательных участках. Много. Очень надеюсь на это, что там будут такие люди, умные, молодые, энергичные, современные, и что обеспечат нам хотя бы спокойную, ну, стабильную жизнь, спокойную, потому что жизнь тяжелая. Все время вот так, вся жизнь так прошла.
Ваше пожелание тем, кто идет на выборы?
Ну, чтобы все было честно. Желаю вам успехов всем. Спасибо. И вашей радиостанции тоже.
Выборы в России и воля народа – это равнозначные понятия?
Далеко не равнозначные. Во-первых, процент присутствующих на выборах сам по себе уже достаточно характерный показатель. Во-вторых, факты подтасовок, которые, извините, все-таки имеют место. Вот в это, пожалуй, главное. Вот такая инертность нашего народа нарастает потихоньку. Ни во что народ не верит в данном случае, что кто-то изменится. Грядущие выборы.
Ну, отражают или не отражают? Ну, в общем, отражают, мне кажется.
Так отвечали прохожие на улицах столицы на вопрос, отражают ли результаты выборов в России волю народа. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината вышли на голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Вертинская.
О своем намерении провести акцию протеста сотрудники ТЭЦ БЦБК предупреждали и руководство комбината, и администрацию города еще в прошлую пятницу. И вот во вторник работники первой смены вышли к зданию городской администрации на пикет-голодовку. Постоянно на месте пикета находится около 20 человек, потому как периодически уходят греться, говорит сотрудница ТЭЦ БЦБК Ольга Пуховская.
Наша смена номер 1, мы сегодня выходные, мы сегодня голодуем. Завтра выходная смена номер 4, они будут голодовать. Кто выходной, а степной, вот мы голодуем, потому что нам нельзя на работе голодовать.
По Последний раз работники ТЭЦ получали зарплату за сентябрь на прошлой неделе, но так как у всех накопилось много долгов, то практически все деньги уже раздали. Живут за счет капусты, картофеля, всего того, что удалось вырастить за лето. А еще занимают деньги у пенсионеров. В магазинах в долг уже не дают, потому что ни один работник комбината не может сказать, когда у него будут деньги. Продолжает сотрудник ТЭЦ БЦБК Евгений Атюбрин.
Как бы не будет, это все слов взяли простого Шендрика Заводского. Он сказал, что вот выплаты будут за октябрь месяц в декабре в размере какого-то аванса. И все, и дальше мы не знаем, как нам. Просто надо существовать. Это самое главное наше требование.
Пикетчики уже с утра встретились с главой города Байкальска Валерием Пинтаевым. Мэр просил их прекратить акцию протеста, но люди отказались. К Пинтаеву у них был еще ряд вопросов. В частности, они просили решить проблему с подвозом сотрудников БЦБК на комбинат и обратно. Немногим более недели назад генеральный директор Байкальского ЦБК Константин Прошкин отказался от услуг транспортной компании, которая возила работников комбината. По словам Евгения Атюбрина, мэр Байкальска уже нашел способ, как решить эту проблему. Людей, которые сегодня голодают, пугает равнодушие руководства комбината. Зная о намерениях своих сотрудников с пятницы, никто даже не сделал попытки поговорить с ними об отмене акции протеста. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Израиле общественность следит за ходом переговоров по обмену пленного израильского солдата Гилада Шалита на палестинских заключенных, отбывающих различные сроки заключения в израильских тюрьмах, в том числе и за участие в терактах. Мнения в израильском обществе и на политической арене по поводу целесообразности обмена разделились. Гилад Шалит находится в палестинском плену уже более 3 лет. Рассказывает наш корреспондент в Тель-Авиве Наталья Каневская.
Капрал армии обороны Израиля Шалит находится в плену палестинской террористической организации «Хамас» в течение более 3 лет. По информации из открытых источников, в настоящее время взамен на его освобождение «Хамас» требует освободить из израильских тюрем 450 активистов организации и других палестинских структур, большинство из которых были осуждены за участие в терактах на территории Израиля. Израильские средства массовой информации в силу цензуры не публикуют каких-либо фактов, касающихся готовящейся сделки с Хамасом, посредником в которой выступает представитель Германии. Пресса в Израиле цитирует в основном арабские источники, согласно которым сделка будет заключена уже в ближайшие дни, и дебаты в настоящее время ведутся по поводу нескольких имен заключенных, фигурирующих в представленном Хамасом списке. В интервью радиостанции «Голос Израиля» министр по делам разведки и спецслужб Дан Меридор, отправивший партии Ликуд, подчеркнул, что на данном этапе чем меньше будет сказано, тем лучше.
Цензура в том виде, в котором она сейчас применяется, является вполне терпимой и никоим образом не мешает общественным дебатам по этой теме. Любой, кто хочет высказаться, может это сделать в прессе, на радио и телевидении, и для этого не нужно вдаваться в какие-то детали. Те же, кто посвящен в детали, как я, например, лучше пусть на данном этапе ничего не говорит.
Сегодня в Каире проходят переговоры лидеров политического крыла Хамаса, прибывших в Египет из Газы и из Дамаска. Существует мнение, что именно на этих переговорах должна решиться судьба сделки. Затем условия данного договора должны быть утверждены Кабинетом министров Израиля. Источники в Кнессете отмечают, что в том случае, если глава правительства Бенямин Нетаньяху поддержит заключение данной сделки, он не встретит большого сопротивления и в правительстве. Нетаньяху, посетивший сегодня Генеральный штаб израильской полиции, заявил, что сделки пока нет, и он не знает, будет ли она. «Мы не предотвратим общественного обсуждения данного вопроса и не будем действовать поспешно. Мы позволим членам кабинета и общественности обсудить данную тему», отметил Нетаньяху и подчеркнул, что пока обсуждать еще нечего. Между Между тем, министр промышленности и торговли Беньямин Бен-Элиэзер, представляющий в правительстве левый фланг в лице партии Авода, в ходе своего визита в Турцию во главе делегации израильских бизнесменов и промышленников, отметил, что в настоящее время Израиль как никогда близок к заключению сделки по освобождению Шалита. В интервью израильской армейской радиостанции «Галей Цагаль» министр отметил, что цена за эту сделку, несомненно, будет высока. Ясно, что будут споры и дебаты, но в конечном счете правительство примет решение, и я надеюсь, оно будет позитивным, отметил Бен-Элиэзер. Министр обороны, председатель партии Авода Эуд Барак в ходе своего вчерашнего визита в израильский город Сдерот, расположенный неподалеку от сектора Газа, отметил, что сейчас не время делать какие-либо заявления, касающиеся освобождения Гилада Шалита.
И сегодня я могу сказать вам период, неподходящий для разговоров. Нужно не бросаться словами, а быть начеку, учитывая все существующие возможности, быть готовыми к верным и подобающим действиям, чтобы вернуть Гилада домой. Для нас, людей, которые раньше тоже носили военную форму, а ныне являются частью системы безопасности государства, это особая ответственность, как командирская, так и просто нравственная, не говоря уже об общечеловеческой ответственности, которую сейчас ощущают все граждане государства.
Единственной парламентской фракцией, которая открыто заявила о своем протесте против заключения сделки, была фракция праворадикальной оппозиционной партии «Национальное единство». Ее представители заявили, что освобождение сотен осужденных террористов повлечет за собой трагические последствия для всего израильского общества. Входящая в парламентскую коалицию ультраортодоксальная партия ШАС, лидером которой является министр внутренних дел Эли Ишай, должна принять окончательное решение по данному вопросу после совещания со своим духовным наставником раввином Увадией Йосефом. Представители другой коалиционной партии правого толка «Наш дом Израиль» сообщили, что ее лидер, глава МИДа Виктор Либерман, предоставил другим министрам своей партии полную свободу при голосовании по сделке. Между тем, сегодня в Верховный суд Израиля был подан иск правозащитной организации «Альмагор» и трех граждан, потерявших родственников в терактах. Истцы требуют позволить свободное освещение в израильских СМИ всего, что касается переговоров по освобождению пленного солдата без цензурных ограничений. Иск подан против премьер-министра, правительства и военного цензора. Главный военный цензор Израиля, полковник Сима Вакнин, реагируя на упреки в адрес цензуры, отметила в интервью радиостанции «Голос Израиля»:
«Мы, цензура, проводим свою политику исключительно в соответствии с интересами в сфере безопасности. В данном вопросе пресса может обсуждать все релевантные аспекты этого дела. Какова цена этой сделки, каково значение освобождения убийц из тюрем, освобождение израильских арабов, инструменты защиты от террора в будущем и так далее. СМИ могут приводить и приводят аргументы за и против сделки. Поэтому утверждение, будто общественное обсуждение заглушается цензурой, в особенности, когда речь идет о мнении тех, кто выступает против сделки, не только неверно, но и возмутительно. Нужно понимать, чтобы вести данный процесс наилучшим образом, необходима определенная цензурная защита, даже если это означает, что точные данные о цене сделки и о статусе ведущихся контактов не попадают в прессу».
Против заключения сделки по обмену Шалита на активистов Хамаса выступила и группа из 50 раввинов, относящихся к правому идеологическому лагерю. В понедельник после совещания в Иерусалиме раввины постановили, что обмен одного пленного солдата на сотни осужденных за убийство террористов противоречит законам иудаизма. Раввины также заявили о создании специального штаба по предотвращению данного демарша.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Израиле Наталья Каневская. Это была рубрика «Мировая политика». На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил генеральному прокурору и министру юстиции провести расследование обстоятельств смерти юриста Сергея Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital скончался в СИЗО 16 ноября. Задержаны трое подозреваемых в избиении до смерти мужчины на юго-востоке Москвы. Это сотрудники милиции Анвар Ибрагимов, Алексей Черников и Виктор Кузнецов. КПРФ подала иски в районные суды Москвы в связи с нарушениями на выборах в Московскую городскую думу. Работники ТЭЦ Байкальского целлюлозно-бумажного комбината проводят голодовку. Главное требование – погашение задолженности по заработной плате. В Лондоне проходят публичные слушания в независимом комитете по расследованию участия Великобритании в войне в Ираке. Ожидается, что одним из ключевых свидетелей станет бывший премьер-министр страны Тони Блэр. Президент США Барак Обама, как ожидается, объявит на следующей неделе о новой стратегии действий в Афганистане. Израиль очень близок к соглашению с радикальной группировкой Хамас об освобождении захваченного боевиками 3 года назад капрала Гилада Шалита в обмен на сотни палестинцев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Президенту России Дмитрию Медведеву предложены кандидатуры на должности руководителей 3 регионов, среди которых Республика Дагестан. Полномочия действующего дагестанского президента Муху Алиева истекают в феврале будущего года. У кого больше шансов возглавить республику? Аналитики обращают внимание на то, что в списке кандидатов так называемый питерский дагестанец, по некоторым сведениям, хорошо знакомый с Дмитрием Медведевым. Рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
В документе говорится также о том, что российская экономика продолжает оставаться одной из наименее эффективных в современном мире. В ней не работают базовые институты, доминируют монополии и властвует коррупция. Общественное мнение в стране подавляется, населению же навязывается идея о безальтернативности правящего режима и его политики, невозможности создания системы управления, основанной на демократических ценностях и верховенстве закона. Один из авторов меморандума общественной антикризисной инициативы Владимир Рыжков сказал в интервью «Радио Свобода», что его создатели ставили перед собой двойную задачу.
Мы ставим задачу формирования определенного общественного мнения в пользу демократизации, в пользу модернизации и создания определенного давления со стороны общества на власти. Но одновременно с этим мы и даем содержательные сигналы, и это вот уже будет у нас 5-й меморандум, где мы просто говорим о конкретных принципах.
Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов внес на рассмотрение президента Дмитрия Медведева 5 кандидатур на должность главы Дагестана. В списке действующий президент республики Муху Алиев, а также вице-премьер правительства республики Магомед Абдуллаев, советник председателя Совета Федерации Магомед Магомедов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Магомед Салам Магомедов и Магомедов Саид Гусейн, руководитель управления Федерального казначейства по Республике Дагестан. Формирование списка кандидатов в президенты Дагестана не обошлось без неожиданностей и даже скандалов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Не меньше, а может даже больше обсуждений, чем факты движения 5 кандидатов на пост президента Дагестана, вызвало то, что в список не попал мэр Махачкалы Саид Амиров. 2 недели назад он буквально дал уговорить себя с делегатом городской партконференции единороссов согласиться на выдвижение. По мнению экспертов, Амиров попал бы в список, если бы его формировал политсовет дагестанского отделения этой партии. Но эти функции взял на себя президиум Генерального совета «Единой России». Из названных же кандидатов самым реальным претендентом большинство экспертов с теми или иными оговорками считают Муху Алиева. Самый серьезный довод в его пользу – он действующий глава, не раз демонстрировавший лояльность как Владимиру Путину, при президентстве которого и сам стал президентом, так и Дмитрию Медведеву, при котором проработал почти половину срока. Алиев, бывший секретарь обкома Компартии, 17 лет возглавлял парламент республики и знает практически все о том, как делается современная российская политика. Руководитель управления Федерального казначейства по Дагестану Саид Гусейн Магомедов 4 года назад уже был кандидатом на пост президента республики. Тогда его кандидатуру поддерживали многие аварские кланы со своими полулегальными и нелегальными вооруженными формированиями и миллиардер дагестанского происхождения Сулейман Керимов. Шансы бывшего спикера республиканского парламента Магомед Салама Магомедова, по мнению политологов, также невысоки. Как политик он себя ничем не проявил. Этот кандидат больше известен благодаря отцу, бывшему председателю Государственного совета Дагестана Магомед Али Магомедову. В феврале 2006 года он, после разговора с Владимиром Путиным, добровольно сложил в себя полномочия и ушел в отставку. По договоренности с новой властью, его сын должен был стать главой парламента. Поначалу так и произошло, но в 2007 году вновь избранный парламент Магомед Салам Магомедов не возглавил. На первом же заседании его уговорили снять свою кандидатуру в обмен на попадание в Госдуму по списку «Единой России». Но в конце концов даже в этот список он не попал. Таким образом, клан Магомедовых был исключен из большой дагестанской политики и стал восприниматься общественностью как оппозиция. То, что Магомед Салам Магомедов вообще попал в список кандидатов на пост президента, политологи расценивают как знак все еще большого влияния его отца и попытку властей сгладить обиду. Большие шансы составить конкуренцию Муху Алиеву имеет, на взгляд экспертов, член Совета Федерации от Смоленской области Магомед Магомедов. Он отвечает одному из наиболее часто звучащих на Кавказе требований главе субъекта. Выходец из Дагестана, он добился успеха в бизнесе и в политике за пределами родной республики и формально не связан ни с каким из влиятельных кланов. Магомед Магомедов – советник председателя Верхней Палаты Парламента, то есть человек в нужных кругах известный. Но единственным реальным кандидатом, который может сменить Муху Алиева, политологи считают первого вице-премьера правительства Дагестана Магомеда Абдуллаева. И опять-таки не потому, что это широко известный публичный политик. Большинству дагестанцев его имя ничего не говорит. Но он, по сути, такой же варяг, не связанный с местными кланами, как и смоленский сенатор. Дело в том, что Абдуллаев появился в республике только в начале года, а до этого долгое время преподавал в Санкт-Петербурге, в Академии МВД. Источники правительства республики утверждают, что он стал советником Муху Алиева, а затем и вице-премьером при деятельном участии Сергея Нарышкина, руководителя администрации президента России.
Это был корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Тимур Салимов. Главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов считает, что важны не столько имена и должности претендентов, сколько то, какие политические силы или политики федерального уровня стоят за ними.
Особенно обращает на себя внимание, конечно, недавно назначенный чиновник, который работал в Санкт-Петербурге, и есть некоторые основания считать, что может быть знаком с нашим президентом России, хотя не занимает важных должностей, не имеет команды, но так или иначе, такая биография может являться основанием считать, что он является темной лошадкой в этой вот предвыборной гонке. Я имею в виду Магомеда Абдуллаева.
Магомед Абдуллаев – аварец по национальности. С конца 90-х годов он был профессором кафедры теории права и государства Санкт-Петербургского государственного университета МВД. Затем с 2004-го возглавлял кафедру правового обеспечения управления Московского государственного университета управления. Что касается действующего президента Дагестана, то здесь мнения аналитиков разделились. Некоторые из них, отмечая то место в послании президента Дмитрия Медведева, где он дал резкую оценку ситуации на Кавказе, посчитали, что это косвенное свидетельство, среди прочего, нежелания Кремля видеть и далее на посту главы Дагестана Муху Алиева. Журналист Григорий Шведов не исключает, что нынешний президент республики может лишиться своей должности.
Критика в адрес Муху Гимбатовича, безусловно, оправдана. Действительно, ситуация очень сложная в республике, и сказать, что он ее кардинально изменил за время своего руководства, нельзя. Таки в целом ряде направлений изменений есть. Другое дело, сможет ли бизнесмен, сможет ли профессор Санкт-Петербургского государственного университета МВД, сможет ли он предоставить реальную такую альтернативу действующему президенту вот не на словах, а на деле.
Говорит главный редактор сайта «Кавказский узел» Григорий Шведов. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Московское время 17:54. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Второй час, который завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Свидетельства улучшения экономической ситуации, судя по опросам, проходят мимо большинства американцев. Накануне праздничного сезона 93% опрошенных говорят, что намерены потратить столько же, сколько в прошлом году или меньше на покупки в праздничный сезон. 80% говорит, что они не намерены вынимать из бумажников кредитные карты, расплачиваясь за покупки наличными, чтобы удержаться от чрезмерных расходов. Половина опрошенных заявили о том, что они ощущают давление своих долговых обязательств. Почти четверть говорит, что долги становятся непереносимыми. Американские торговые сети получают около 40% доходов за месяц праздников, начинающихся в конце этой недели Днем Благодарения и заканчивающихся Рождеством. Скупость покупателей может подорвать надежды на экономическое выздоровление. Марихуана, которая трактовалась американскими властями в последние десятилетия как опасный наркотик, может быть отчасти реабилитирована. Применение ее в медицинских целях становится все более естественным явлением. Сторонники наркосодержащего растения надеются на то, что администрация Барака Обамы будет настроена более дружелюбно к нему, чем ее предшественники, рассказывает Алан Давыдов.
Высказавшись на референдуме против однополых браков 3 недели назад, жители штата Мэн в тот же день отдали большинство голосов за разрешение лицензированной продажи марихуаны в медицинских целях. Вскоре после этого Американская медицинская ассоциация, кардинально изменив прежнюю позицию, призвала федеральное правительство исключить марихуану из списка сильнодействующих психотропных препаратов в законе о веществах, не подлежащих свободному обращению. Еще через несколько дней американские сторонники либерализации законов о каннабисе на своей 2-годичной конференции решили усилить давление в этом направлении на законодательные и правоохранительные органы. До сих пор федеральное законодательство Соединенных Штатов однозначно относило марихуану к числу запрещенных субстанций. Однако законы ряда штатов, штат Мэн стал 14-м по счету, позволяли использовать ее в медицинских целях. При предыдущем президенте Джорджа Буша власти арестовывали продавцов марихуаны, используемой в медицинских целях, хотя те не нарушали законов своих штатов. Президент Обама же еще в ходе предвыборной кампании говорил о необходимости изменить политику в сфере наркоконтроля. И уже в марте новый министр юстиции США Эрик Холдер дал понять репортерам, что это не просто слова. Правоохранительные органы будут концентрировать внимание на лицах и организациях, которые выращивают, культивируют марихуану в существенных объемах и делают это вопреки федеральному и штатному законодательству. В конце октября Холдер пошел еще дальше, заявив, что отныне его ведомство больше не будет отдавать приоритет преследованию тяжелобольных или врачей, использующих марихуану в медицинских целях в рамках законодательства их штатов, но остается непримиримым к наркодилерам, которые под прикрытием новых законов занимаются явно криминальной деятельностью. Защитники врачебной марихуаны торжествуют, говорит Ален Сент-Пьер, исполнительный директор национальной организации «За реформу законов о марихуане». Это подорвет ортодоксальные взгляды последних 40 лет. Подумать только, всего 10 лет назад Барри Маккафри, шеф управления национальной политики по наркоконтролю, утверждал, что марихуана не может употребляться в медицинских целях. Сегодня это управление возглавляет Гил Керликовски, бывший начальник полиции города Сиэтла, жители которого добились существенного ослабления правоприменения в отношении оборота марихуаны. Керликовски говорит, что известный уклон в легализацию марихуаны будет сопровождаться строгим регулированием ее оборота при помощи государственного лицензирования и налогообложения. Приведу в пример торговлю алкоголем и табаком. Мало кто сомневается, что выручка от налогов на эти виды продукции частично возмещает затраты на здравоохранение или на другие социальные нужды. Наблюдатели считают, что Соединенные Штаты подошли к порогу, за которым может последовать кардинальное изменение отношения к марихуане.
Этой корреспонденцией Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа. Коммунистическая партия России продолжает требовать пересмотра итогов выборов, состоявшихся в октябре, и будет через суд добиваться признания недействительными результатов выборов в Московскую городскую думу. Подробный рассказ об этом в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Дагестану ищут президента?
Комментарии экспертов.
Николай Сванидзе и Наталья Геворкян оценивают имидж кремлевского тандема.
В блогах Свободы.
Ведущая программы «Смотрим телевизор» Анна Качкаева приглашает к участию в теледебатах.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».